Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Цав, из последующего духовного камня, который есть Амашех. Сегодня у нас 10 число первого месяца, 5783 года. И в уставе праздника Песах это особенная дата. День, когда Агнца нужно внести в дом, и по уставу праздника Песах этого Агнца нужно принести в жертву ровно через 5 дней, 14-го Нисана на заходе дня. И сегодня мы изучаем недельную главу Цав, в которой Всевышний заповедует священникам о том, какие жертвы и как приносить их в храме. И когда смотришь на все жертвы и порядок их принесения, то возникает вопрос, а к какой из этих жертв относится вот этот агнец, которого нужно заковать 14-го Нисана на заходе солнца? Поэтому, приступая к изучению нашей недельной главы Цав и учитывая то, что сегодня 10 число первого месяца, наш главный вопрос, как и всегда, а что Всевышний хочет сегодня нам сказать, чему научить через нашу недельную главу Цав? Сразу скажу название проповеди, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить. Название проповеди – «Песах Адоная, жертва совершенна». Итак, недельная глава Цав. Само слово Цав в переводе с иврита означает «приказывать», «повелевать», «заповедовать». Этот же корень является основой слова «мицва», которое также часто используется в Торе и переводится на русский язык как слово «заповедь». И уже из этого можно видеть, что заповедь – это повеление от Всевышнего, приказание от Всевышнего. И поэтому, когда речь идет о заповеди Всевышнего, то здесь уже не может быть такого отношения типа «это я буду делать, а это нет». А тем, кто думает, что так можно, скажу простую мысль. Сам Всевышний живет по этим заповедям. У него нет ни начала, ни конца. И из этого следует, что эти заповеди также имеют вечное, неприходящее значение. Более того, заповеди Всевышнего, как учат мудрецы Торы, это единственная возможность для человека через эти заповеди соединиться с Творцом и стать с Ним единым. Конечно, человек может делать все, как он хочет. Всевышний дал человеку свободу выбирать еще в Ган-Эдене. Но если он называет себя верующим человеком и верит во всесильного Авраама, Исхака и Якова, то для него заповедь – это повеление, приказ от Всевышнего. Но самое важное в этом повелении то, что когда эта заповедь входит внутрь человека, то она перестает быть для него заповедью в смысле цав, как повеление. То есть перестает быть повелением. Эта заповедь уже становится естеством души человека. И именно так земное соединяется с небесным, становится едино с ним. Это так же, как с воспитанием ребенка. Мы в предыдущие разборы об этом говорили. В детстве родители ребенку дают заповедь – делай то, а это не делай. А когда он вырастает, то эти заповеди становятся уже мыслями его души, его естеством. И его уже не нужно заставлять это делать, он живет этим. И теперь он уже сам своих детей учит этим заповедям. Так же и с нами. Еще этот же корень цав мы находим в слове «тецаве». Во второй книге Моше, которая называется «Шмот», так называлась вторая недельная глава, которая рассказывала нам о мешкане Аарона. Помните, после десяти речений, после которых сыны Израиля отказались слушать голос Всевышнего и сказали, пусть Моше говорит со Всевышним, а они будут слушать, что будет говорить Моше, Всевышний призывает Моше подняться на гору и там повелевает передать сынам Израиля, чтобы они сделали для него добровольные приношения, терума, из которых сами сыны Израиля построят мешкан, как об этом написано в книге Шмот, 25 глава, 8-9 стих. «И устроят мне святилище, и буду обитать посреди них». Вышаханте бетахем. «Все, как я показываю тебя, — это Всевышний говорит Моше, — и образец скини, и образец сосудов всех ее, так и сделайте». То есть и образец скини, и образец всех сосудов, все это, по сути, Моше как место общения Всевышнего с человеком. И мы говорили, что в главе Терума описано, что необходимо человеку для того, чтобы иметь общение со Всевышним. И мы назвали это Мишкан Маше. Мишкан – слово тоже от глагола шахан – обитать. То есть место обитания. Место обитания Всевышнего – Мишкан Маше. Но когда обнаружилась греховная природа человека, Всевышний уже в следующей недельной главе, которая называется ТЦВ, повели, дополняет этот храм медным умывальником, жертвенником воскурений и приближением Аарона и его сыновей к Маше, чтобы сделать их священниками Всевышнему. А для того, чтобы их приблизить к Маше, им нужно было сделать специальные священнические одежды и посвятить их на служение. Это посвящение, как мы читаем в нашей недельной главе, происходит 7 дней. И, по сути, это посвящение и приближение священников к Маше и дополнение к храму в виде жертвенника воскурений и медного умывальника. Все это дополнение к храму Маше связано именно с тем, чтобы помогать сынам Израиля в их очищении от грехов. И главная цель этого служения именно в том, чтобы они после этого очищения могли иметь личное общение со Всевышним. И именно так в конечном итоге и выглядит Мишкан Всевышнего в этом мире. Он объединяет в себе Мишкан Маше и Мишкан Аарона. И в предыдущие разборы мы говорили о том, что если служение в Мишкане зацикливается только на священническом служении по принесению жертвы для очищения сынов Израиля от греха, и там не происходит личного общения со Всевышним, то такой храм по свидетельству Пинхаса Полонского разрушается. И именно по этой причине были разрушены первый и второй храмы в Иерусалиме. Таким образом, главная цель Мишкана – общение со Всевышним. И для того, чтобы эта встреча состоялась, человеку нужно очистить свою душу от греха. И в этом суть служения священников в Мишкане Аарона. Если мы теперь после сказанного выше сравним нашу недельную главу Цав с предыдущей недельной главой Ваикра, то мы сможем увидеть эту же связь, которую мы видели в главах Трума и Тецава. Глава Ваикра говорит нам о приближении ко Всевышнему глазами человека, приносящего жертву. На иврите слово «карбан», переведенное на русский как «жертва», является производным от глагола «карав» и означает «приближаться». Таким образом, когда речь идет о принесении жертвы, то речь идет о приближении ко Всевышнему. И глава Ваикра говорит нам, что это дело добровольно. А вот наша недельная глава Цав начинается с того, что Всевышний говорит Моше, чтобы он приказал Цав Аарону и его сыновьям. И как мы видим, здесь уже нет никакой добровольности. И вся наша недельная глава является повелением Всевышнего священникам, которые служат в храме, и говорит о том, как они должны приносить жертву в храме, которая будет добровольно приносить сына Израиля. И все это для того, чтобы священники могли помочь сынам Израиля через принесение этих жертв очиститься и приблизиться ко Всевышнему. И, как говорят комментаторы Торы, в нашей главе Цав первыми указаны жертвы, которые Всевышний называет Кадош-Кадошим, святое святых. И мы видим, что первой среди этих жертв является жертва всесожжения, Ола. Далее идет Минха, хлебная жертва, и еще жертва за грех и жертва повинности. И все эти жертвы Всевышний называет Кадош-Кадошим. И это говорит о том, насколько ценны в глазах Всевышнего эти жертвы. А после этих карбонот Всевышний говорит о жертве Шламим, мирной жертве. И эту жертву, после отделения того, что нужно принести на жертвенник, и части, принадлежащие Моше и Аарону, остальное должен съесть приносящий эту жертву. И это уже можно делать за пределами территории храма, в отличие от жертв Кадош-Кадошим, где жертву за грех, которая принесена от простого израильтянина, должна была съедаться священниками на территории самого храма. Об этом написано в книге Ваикра, Левит, 6 глава, с 24 стиха, и я прочитаю этот текст. «И сказал Привечный Моше, говоря, скажи Аарону и сынам его». Я читаю по синодальному тексту, чтобы тем, кто будет слушать, легче было сориентироваться. «Вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Привечным на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Кадош Кадашим. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, во дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должен разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня, Кадош Кадашим. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Итак, в целом по жертвам, которые священники должны приносить в храме, у нас такая картина. Есть карбан Алла, жертва всесожжения. Она полностью сжигается на жертвеннике. Есть минха, это хлебная жертва, часть от которой сжигается на жертвеннике, остальное съедается священниками. Есть жертва за грех, карбан хатат, и жертва повинности. И если это от сынов Израиля, то эта жертва съедается священниками. Если за все общество сынов Израиля, ее кровь вносится во святилище, то она сжигается за станом, от нее никто ничего не вкушает. И еще карбан шламим, мирная жертва, съедается тем, кто ее принес. За исключением внутреннего жира, хелев, и курдюка у овец и почек, которые сжигаются на жертвеннике, а также грудины, принадлежащие Моше, и правого предплечья, принадлежащего Аарону. И по сути, это и есть все жертвы, которые приносятся в храме. Жертва всесожжения, хлебная жертва, жертва за грех, жертва повинности и мирная жертва. И возникает вопрос, а к какой из этих жертв относится агнец, которого сегодня нужно внести в дом и заколоть его 14 числа первого месяца на заходе солнца, кровью его помазать косяки дверей и перекладину, испечь на огне, съесть до утра вместе с пресным хлебом и горькими травами, как написано в книге Шмот, 12 главе. Прочитаю с 3 стиха. «Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Песах Привечного. Песах Адонаю. Из этого повеления Всевышнего можно видеть, что этот агнец, которого внесли в дом, и он жил в этом доме 5 дней. 14 число, 13 число, 12, 11, 10. 5 дней. И в конечном итоге его нужно заколоть 14 числа вечером, и его кровью нужно помазать оба косяка дверей и перекладины в домах, где будут вкушать этого агнца. Наша недельная глава Цав является повелением Всевышнего священникам И в этой главе говорится о том, какие жертвы нужно приносить в храме и как это делать. И если попробовать квалифицировать жертву, которую Всевышний называет Песах Адоная, с этими жертвами, которые в нашей недельной главе Цав, то трудно определить, к какому виду жертвы относится жертва, которую Всевышний назвал Песах Адоная. В книге Бамидбар Всевышний дает священникам указания о порядке принесения жертв во все дни праздника Песах. И там, кроме жертв Тамид, то есть обязательных, постоянных, есть специальные жертвы, которые нужно приносить все 7 дней праздника Песах. Это 2 тельца, 1 овен и 7 однолетних агнцев, и все это в жертву всесожжения. Еще хлебную жертву на каждого из этих животных, и еще один козел в жертву за грех для очищения. И непонятно, которая из этих жертв является жертвой, которую Всевышний назвал Песах Адоная. Давайте прочитаем Бамидбар, 28 глава, 16 стиха. «В первый месяц, в 14 день месяца Песах Адоная. И в 15 день сего месяца праздник, 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и приносите жертву всесожжения привечному. Из крупного скота 2 тельцов, 1 овна, 7 однолетних агнцев без порока. Они должны быть у вас. Далее. При них в приношение хлебное принесите пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части эфы на каждого тельца, 0,2 части эфы на овна и по 0,1 части эфы приноси на каждого из 7 агнцев. И еще 1 козла в жертву за грех для очищения вас. И все это сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите и в каждый из 7 дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание привечному, сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить сие. И в 7-й день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте». И возникает вопрос, какая же из этих жертв, которое нужно приносить все 7 дней праздника Песах, является вот тем акцием, который Всевышний называет Песах Адоная? Ответ – никакая. Все дело в том, что все эти жертвы, которые указаны здесь, начинают приносить 15 числа первого месяца, как написано, и в 15 день сего месяца праздник, 7 дней должно есть опресноки, в первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и приносите жертву всесожжения привечному из крупного скота 2 тельцов, 1 овна, 7 однолетних агнцев без порока, они должны быть у вас. При них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части эфы на каждого тельца и 0,2 части эфы на овна, и по 0,1 части эфы приносить на каждого из 7 агнцев, и 1 козла в жертву за грех для очищения вас. И все это все 7 дней. Итак, все эти жертвы относятся к празднику опресноков. И все они связаны с очищением сынов Израиля, приближением их ко Всевышнему. И в этом цель всех 7 дней опресноков. И поэтому ни одну из них нельзя назвать Песах Адоная. Но эта жертва присутствует здесь же, в этом уставе. О ней сказано в 16 стихе 28 главы, как написано, в первый месяц, 14 день месяца, Песах Адоная. Вот именно здесь речь идет о уставе принесения Песаха Адоная. Таким образом, мы видим, что Песах Адоная – это особенная жертва, и она от самого Всевышнего. И если мы сравним порядок принесения этой жертвы с порядком принесения всех жертв, которые описаны в нашей недельной главе Цав, то мы увидим, что эта жертва, Песах Адоная, вмещает в себя все жертвы нашей недельной главы. Здесь и жертва всесожжения, как написано о Иешуа Машиахе, принес себя непорочного Всевышнему. Это послание Евреям, 9 глава, 13-14 стих написано. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телиц через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Машиаха, который Духом Святым принес себя, непорочного Всевышнему, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Всевышнему живому и истинному». И также здесь и Минха, как написано в книге Шмот, 12 глава, «Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его». Здесь и жертва за грех, за каждого сына Израиля, которую Всевышний называет Кадош Кадашим, которую должны съедать священники на святом месте. Как написано, напоминаю вам, братья, Евангелие, это 1 Коринфянам 15 глава с 1 стиха. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Если преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Машиах умер за грехи наши. То есть, мы видим, что жертва Машиаха, она за наши грехи, то есть, как жертва за грех. По Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. И мы видим, что эту жертву священники съедали. И то же самое в уставе праздника Песах, мы видим, что эту жертву надо испечь на огне, нельзя варить, хотя жертвы за грех варились, но она съедается. И, в общем-то, съедается так же, как и мирная жертва. Но все по порядку, смотрите. С одной стороны, это жертва за грех за каждого израильтянина, поскольку она съедается. И с другой стороны, это жертва за грех за все общество сынов Израиля, кровь, которая вносится во святое святых, а сама жертва сжигается за станом, как написано в послании евреям 13 главе с 11 стиха. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то и Иешуа, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Так вот, если говорить о том, что Песах Адоная похож также и на мирную жертву, сходство в том, что эту жертву сыны Израиля могли вкушать у себя дома, в отличие от того, что жертву за грех священники могли вкушать только в пределах территории храма. Вот как описывает порядок принесения жертвы Песах Яков Эмден. Это писание я взял с книги «Пасхальная Агада» под редакцией Галя Польщика на странице 32, там это описание. Я перескажу своими словами, поскольку для цитирования этого текста нужно специальное разрешение от авторов, но у меня не было времени связываться и просить разрешения для того, чтобы цитировать дословно этот текст. Я просто перескажу своими словами. Значит, жертву Песах могли приносить сыны Израиля, которые очистились от тумы, то есть от нечистоты. В жертву брали годовалого барашка или козленка. Это то, как это делалось во втором храме, в первом веке, до разрушения храма. Жертву приносили в храме вечером 14 числа, после принесения постоянной вечерней жертвы. И шхиту делал тот, кто приносил жертву. А священники собирали кровь и кропили ею на жертвенник, как положено. Потом снимали с тушки шкуру, очищали внутренности от нечистот, отделяли то, что нужно было вознести на жертвенник, это внутренний жир, хелев и оболочку печени, и у барашка также курдюк. И во время этого жертвоприношения левиты прославляли Всевышнего песнями, а коины трубили в шофар. Потом приносящий уходил из храма со своей жертвой Песах и жарил ее на вертеле в пределах Иерусалима, целиком, с ногами, внутренностями. И все семейство его, и все, кто расчислились на акция, съедали этот Песах за ночь с пресными хлебами и горькими травами. То есть, вот этот момент съедания за территорией храма также указывает на мирную жертву. То есть, мы видим, как Песах Адоная вмещает в себя, по сути, все виды жертв, которые священники должны приносить в храме для приближения сынов Израиля ко Всевышнему. То есть, если подвести итог всему сказанному, становится понятно, насколько важен Песах Адоная. Важен потому, что, по сути, это совершенная жертва, которая включает в себя все жертвы, которые Всевышний заповедал сынам Израиля приносить в храме, для того, чтобы приближаться ко Всевышнему. Именно поэтому и мы начинаем празднование Песах в общине Бейт Шалом 14 числа перед заходом солнца и начинаем это празднование с первой чаши пасхального седера, которая для нас, уверовавших во Всевышнего через Иешуа Машиаха, это и есть чаша нашего освящения и чаша нашего вхождения в завет Авраама, суть которого – идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Потому что без вхождения в завет, без этой первой чаши, вы знаете, что вся пасхальная года основана на глаголах книги Шмот, 6 глава, «выведу, избавлю, спасу, приму в народ», все остальные глаголы, они не имеют смысла, если человек не вошел в этот завет, завет Авраама. И потом всю ночь 15-го Нисана, которая наступает сразу после принятия первой чаши, мы вкушаем живое слово Всевышнего, наполняя им свои сердца и славим Всевышнего. В итоге, если подвести итог всему сказанному, то можно видеть, что Песах Адоная занимает особое место среди всех карбонот, приносимых сынами Израиля, поскольку включает в себя все эти карбонот. И, может быть, именно поэтому Всевышний называет эту жертву Песах Адоная. Жертва совершенная, это я уже добавляю от себя, потому что так оно и есть. И поэтому через него мы можем приходить в общение со Всевышним, поскольку он является тем живым словом и той совершенной жертвой, которую Всевышний отдал за нас. Именно через познание его мы приближаемся ко Всевышнему, и кровь его очищает нас от всякого греха, как об этом говорит нам апостол Павел в послании Ефесянам, 2 главе, я прочитаю с 14 стиха. «Ибо он есть мир наш, шалом наш, соделавший из обоих одно, то есть из природного жителя и из пришельца, и разрушивший постоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих со Всевышним посредством стойки казни, убив вражду на нем. И придя, благовествовал шалом вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Всевышнего Духом. Амин. Да, Всевышний дал нам повеление приносить жертвы. Но есть жертва, которую он сам принес за всех нас и для нас. Имя этой жертвы – Иешуа Амашех. Иешуа как совершенная жертва во искупление наших грехов, Амашех, как живое слово Всевышнего, которым он повелел воссиять в сердцах тех, которые приняли его искупительную жертву. Как все мудро Всевышний устроил. И для него самая благоуханная жертва – это жертва, которую приносим мы Иешуа Амашеха, умирая для себя и давая Машеху Иешуа жизнь в себе, в своей земной составляющей душе, делаясь единым с небесной составляющей, с Машехом, живущим в наших сердцах. Вот такой замысел Всевышнего, вот такую любовь явил он ко всем нам, ко всем человекам. И поэтому я всем сердцем благодарю Всевышнего за то, что Он сделал для нас. За Песах Адоная. За эту жертву совершенную, которую Он дал за нас и для нас. В имени Иешуа Машеха. Амин.